Лора Вайс. Графиня по неволе. Пролог. В кабаке собрались почти все мужики села Кольское. Заседали за столами с угрюмыми лицами. Пятница. С утра пиво завезли. Но народ и не думал пить. Все обсуждали событие страшное. Что приключилось прошлой ночью? Стая волков напала на дом помещика, здешнего, Аксенова Петра Филиппыча. Расправились звери с целой семьей. Только средняя дочка Аксенова осталась, Катерина. Не было ее дома той ночью. Убежала к подружке с ночевой. А как воротилась утром, так и упала на пороге без чувств.
«Зверь обнаглел нынче», — молвил староста. «Ничего не боятся лохматые. Это же надо. Прямо в избу пришли. Не побоялись же».
«Бесовщиной все это попахивает»,
— ответил помещик Киртанов.
«Не случалось еще такого. Медведи по весне захаживали, но так по окраине бродили и опять в лес уходили. Людей они боятся. Я вот той осенью лося встречал. Но это же лось». А тут цельная стая. И пришли-то в ночи, в дом пробрались. Точно сила нечистая.
«А я вам вот что скажу», —
начал охотник здешний Вася.
«Со зверьем я знаком разным. И на медведя ходил,
и с волками встречался, и с кабанами силой мерился.
Всякое бывало. Зверь далеко не дурак. К людям просто так не пойдет. А тут явно помешательство случилось. Взбесились волки. И кто сему помешательству виной, догадуюсь».
«И кто же?»
— покосился на него староста.
«Иноземец появился недалече от села. Он как явился сюда первый раз, так вспомните-ка, собаки всю ночь выли, лошади бесновались, животина чует силу нечистую. Супостат этот аглицкий всему виной».
«Горячку-то не пари»,
— отмахнулся старик Архип.
«Поменьше браги пей, почаще в церковь ходи, а то сам скоро взбесишься. Оголодали звери, зима выдалась лютая, лес долго просыпался, зверю жрать было нечего, а дом любезного Петра Филиппыча как раз на окраине. Вот они в первый и зашли. Дальше-то не сунулись».
«Жалко Аксенова», — молвил Киртанов.
«Хороший мужик был, деловитый. Сколько раз к нему не обращался за помощью, никогда не отказывал».
«Эх, царствие небесное мученикам. А Катерина сирота теперь. Девке всего 16. За таким хозяйством не уследит. Сама по миру пойдет».
«Может, родня есть?»
— задумался староста.
— «Надо поспрашать, я б в город смотался, дал телеграмму в нужную инстанцию. Глядишь, отыскались бы родственники».
— «Верно толкуешь»,
— согласился Киртанов.
— «Мы с женой пока место ее у себя поселим. Домой заходить боится, там все в крови. Я сам-то чуть не лег, когда вошел в избу. Звери и правда словно обезумели, учинили кровавую бойню».
На том и порешили. Мужики еще долго в кабаке заседали, поминали семью помещика Аксенова. Померли те в страшных муках. Самого Петра настигли волки у дверей, жену его Марию со старшей дочерью в сенцах, а двух братьев-близнецов, пятилеток, в кроватях. Глава первая. Бричка катилась по ухабистой дороге, поскрипывая рессорами. День выдался пасмурный, холодный, хоть дождя и не предвиделось. Извозчик вяло погонял лошадей, да без конца ежился. Все же старенький кафтан не особо-то грел. Седока он взял рано утром. Только тот сошел с парома, Степан и подсуетился. По одеждам прибывшего господина сразу понял. Человек знатный, при деньгах. Дорога вилась меж густого леса, вековые деревья хмуро нависали кронами над головой. Казалось бы, господину в бричке лучше укутаться в плащ и носа наружу не казать, но нет. Он раздвинул шторки, снял касторовый полуцилиндр, расстегнул пару пуговиц на крахмаленной рубашке и с благоговейным видом ловил кожей влажный холодный ветер. Цокот копыт и скрип повозки баюкали сознание, а тишина северного леса радовали глаз. Весна в Архангельске теплом в этом году шибко не радовала. То дожди лили, то было дело снег пару раз принимался. Дорогу местами размыло, из-за чего извозчик часто замедлял ход. И они могли подолгу плестись, не быстрее километров в час. Барин какой, алибарыня, уж не раз бы высказали недовольство. Однако утренний пассажир и слова против не проронил, отчего извозчик уверенно и спокойно вел лошадей, дабы не угодить колесом в яму или в грязи не увязнуть. К вечеру добрались-таки до города. Кучер остановился у здания полиции, где заседал губернатор Исапов Иван Романович. Время было хоть и позднее, но Иван Романович порою засиживался до ночи, так и сегодня. «Обождите здесь, любезный», — произнес господин и покинул бричку.
«Да, ваше благородие», — кивнул мужик.
Не прошло и получаса, как пассажир вернулся, но не один. За ним следом шел сам Исапов. Да не шел, скорее семенил. И до чего ласково разговаривал, тогда, как обычно, от него слова доброго не дождешься. Степан часто возил его по уездам, посему хорошо знал скверный характер главы города. «А тут, на тебе, прямо ангел во плоти».
«Все готово уж давно, ваша светлость, не переживайте. С бумагами я лично поездил по надлежащим инстанциям. Земля оформлена, и умельцев здешних я вам подскажу. Такой дом построят, век стоять будет».
«Мало век-то, не находите?» — усмехнулся господин, но при этом одарил собеседника ледяным взором, отчего у Исапова неприятно заурчало в животе, а глазки так и забегали. «Все хорошо, Иван Романович, это я так, беседу поддержать». Изволил смягчиться.
«Куда поедете? Трактир кустинский здесь имеется. И кормят достойно, и комнаты чистые. Чего уж в ночи-то блукать? Переночуете с удобствами, а завтра с утра и по делам».
«Благодарствую», — склонил голову приезжий. «Последую вашему совету. И правда, торопиться некуда».
«Хорошего вечера, господин Блэр, граф».
Затем глянул недобро на Степана.
«Давай-ка поскорее доставь дорогого гостя в кустинский, а завтра с позаранку, чтобы как штык стоял у моих ворот».
«Слушаюсь»,
— поклонился тот. Когда бричка скрылась за углом, Исапов нахмурился, пошевелил пушистыми усами и пробубнил.
«И чего этих графьев аглицких тянет сюда? Медом вроде не намазано».
Иван Романович и не заметил, как рядом с ним вырос секретарь Демьян. Низенький мужичок с огромной лысиной и треугольной бородкой.
«Никак собрался строиться?»
От его писклявого голоса Исапов аж вздрогнул.
«Черт тебя побрал бы! Сколько раз говорил, не подкрадывайся!»
После чего кивнул.
«Собрался. Лесопильню откроет. Местечко себе присмотрел, под родовое поместье. Видать, надолго приехал. А по-нашенски до чего ровно говорит».
«Оно ж нам только на руку».
«Так-то да, но...»
Покачал головой.
«Не нравится он мне. Есть в нем какая-то червоточина, сердцем чую. А ты знаешь, я людей насквозь вижу».
Вдруг ни с того ни с сего собаки завыли. Иван Романович тут же спохватился и зашагал обратно в здание. Секретарь побежал следом. И вой, и свои же слова об англичанине напугали губернатора, что аж волосы на руках дыбом встали. А Степан тем временем подъехал к трактиру, после помог графу с поклажей.
«Немного вещей у вас», —
произнес, когда выставил второй чемодан.
«Остальное позже приедет».
Мужчина достал кошелек, вынул оттуда пару монет и протянул Степану.
«Благодарствую».
Принял деньги.
«Хорошего вечера, ваша светлость».
Из трактира тут же парнишка выбежал, поклонился гостю и взял в руки по чемодану. А граф еще с минуту стоял и вслушивался. В собачий вой в глазах появилось напряжение. Но потом тряхнул головой и со спокойным выражением лица зашел в заведение. Там было тепло, пахло копченой колбасой и хлебом. Народа почти не имелось. Мужчина подошел к стойке, снял цилиндр, затем перчатки и бросил их внутрь шляпы.
«Чего изволите?»
— обратился к нему сам хозяин Кустинского.
«Я бы хотел комнату снять на месяц. Может, два. Есть свободные?»
«Конечно, сейчас же распоряжусь. Глаша!»
— крикнул пожилой мужчина в рубашке с закатанными рукавами и переднике. «Да?» — из подсобки выбежала молоденькая девушка.
«Подготовь комнату для дорогого гостя».
Та кивнула и мигом побежала на второй этаж. Только каблучки застучали по ступенькам.
«Пока комнату готовят, не желаете ли отужинать?»
«Нет, благодарю. А вот от пива не откажусь».
По-доброму улыбнулся гость. И хозяин трактира без лишних слов достал граненую кружку из-под стойки, налил из бочонка пива, убрал лишнюю пену и подал господину.
«Надолго ли к нам?»
Все-таки поинтересовался.
«Надолго».
Незнакомец и рад бы закончить беседу, но решил проявить радушие. «Меня зовут Элвин Блэр. Я прибыл из Англии».
«Вот как?»
Даже растерялся тот.
«Долгий же путь вы проделали. Я Василий Иванович Кустинский, заведую трактиром. Он мне еще от деда достался».
«У вас здесь уютно».
Блэр уже нервно барабанил пальцами по кружке. Тогда хозяин смекнул, что пора бы гостя оставить в покое.
«Как только Глаша закончит, я вам поднесу ключ. А пока отдыхайте».
«Благодарю».
И граф прошел в самый дальний угол заведения, где сел за стол. Он пил пиво маленькими глотками, смотрел в окно. Облака к тому времени рассеялись, и ясный месяц залил улицу лунным светом. А скоро и Глаша подоспела. Она самолично принесла ключ от комнаты. «Вот, ваша милость». Положила на край стола ключ. «Все готово».
«Спасибо, Глафира».
Граф улыбнулся, отчего щеки девушки стали пунцовыми. Она быстренько опустила взгляд и убежала прочь. «Милое создание, хоть и неказистое», — прошептал себе под нос. А собаки так и продолжали выть, казалось, с каждым часом только громче. Элвин же допил пиво, взял ключ и отправился к себе. Ему здесь не нравилось. Стоило войти в трактир, как сразу заметил грязь на столах. Паутину в углах, пятна на стойке, которую, видимо, протирали только по большим праздникам, если вообще протирали. И это лучшее заведение в городе, по словам губернатора.